11 сентября. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Плач Иеремии, глава 3, стих 17. Это слово почти обетование. И было хорошо, и ныне хорошо, и в будущем будет хорошо мне, если я буду нести иго. Очень рано в жизни я почувствовал бремя греховной виновности. Затем оно превратилось в ношу, которая, как ни странно, весьма обогатила мою душу. Любил ли бы я благую весть в такой степени, как люблю, если бы горьким опытом не был научен тому, что мне необходимо спасение по благодати? Иоавис был более славен, нежели его братья, потому что мать его родила в страданиях, а люди, которым пришлось много пострадать, если рождаются свыше, обладают великой верой в неограниченную благодать Божию. Если человека осуждают, это мучительное бремя, но оно готовит человека к будущей славе. Тот, кто не бежал дорогой уничижения под ударами хлыстов, тот не годится для того, чтобы занимать высокий пост. Люди, которые без борьбы достигли высот, падают обычно очень глубоко. Нам, конечно, не следует искать бремени скорбей, обманутых надежд или чрезмерных внутренних усилий, но если Господь возложит на нас в юности такое иго, оно часто содействует тому, чтобы характер наш развивался таким образом, что он будет приносить Господу славу, а Церкви — благословение. Приди, душа моя, согни свою спину, возьми крест. Он принес тебе благо, когда ты был молод, он и теперь не причинит тебе вреда. Двенадцатое сентября. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния, глава 16, стих 31. Это Евангелие для человека, которому приставлен меч к горлу. Но оно предназначается и для меня. Оно предназначалось бы и для меня тогда, если бы я лежал уже на смертном одре, потому что в нем заключается решительно все, в чем я буду нуждаться, доколе буду жив. Теперь я нуждаюсь от всяких помышлений о собственных заслугах и уповаю только на Господа Иисуса, как на Спасителя, которого даровал мне Бог. Я верую в Него, я уповаю на Него, я принимаю Его, как все во всем для себя. Ныне я уже спасен, и во всю вечность я тоже буду спасенным, потому что я верю в Иисуса. Да прославлено будет за это Его имя. Я хотел бы только ежедневно подтверждать своей жизнью, что я спасен от самолюбия и от всего мирского, а также от всякой прочей формы зла. Но вот еще вопрос, который касается моего дома. О Господи, я не хотел бы довольствоваться только половиной данного обетования, если Ты предлагаешь его мне целиком. Умоляю Тебя, спаси и моих домашних, спаси самых близких моих и любимых. Обрати моих детей и внуков. Будь милостив к моим слугам и служанкам, а также ко всем живущим под моим кровом или работающим для меня. Ты предлагаешь лично мне это обетование, если я буду веровать в Господа Иисуса. Умоляю тебя, сделай так, как ты обещал. Я хотел бы всякий день упоминать в своих молитвах имена всех своих братьев и сестер, родителей, детей, друзей, родственников и служащих, не давая тебе покоя до тех пор, пока не исполнится слово «и весь дом твой». 13 сентября. «И небеса его каплю тросу». Второзаконие, глава 33, стих 28. Чем является на Востоке роса в царстве природы, тем является влияние Духа в царстве благодати. как же я нуждаюсь в ней! Без Духа Божьего я являюсь просто увядающим мертвым созданием. Голова моя опускается, я увядаю. Но каким дивным образом освещает меня эта роса? Если она выпадает на меня, я чувствую себя счастливым, ожившим, сильным и приподнятым. Больше я уже не нуждаюсь решительно ни в чем. Дух Святой дарует мне жизнь и все прочее, чего требует от меня эта жизнь. Остальное же, что вне росы Духа Святого, для меня менее нежели ничто. Я слушаю, читаю, молюсь, пою, иду к вечере Господней, но не могу найти там желаемых благословений, пока Дух Святой не посетит меня. Если же роса Его выпадает, орошая и меня, тогда всякое средство благодати служит мне в утешение и на пользу. Какое же обетование предлагается нам в этом стихе? «И небеса каплют росу. Меня посещает благодать. Я не отдам на произвол засухи моего собственного существа или жгучей жаре этого мира или неистовым бурям сатанинских искушений. О, если бы в этот час я чувствовал уже нежную, тихую и насыщающую росу Господню! Почему же мне, собственно, не чувствовать ее? Тот, кто создал меня для того, чтобы я жил, как трава на лугах, и обращается со мною, как с травою, он будет орошать меня свыше. Безусловно, Господь, орошающий обильно полевые растения, которые не могут молиться, непременно ответит на молитвы своих просящих детей. Четырнадцатое сентября. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова, глава 1, стих 12. Да, он блажен даже и тогда, когда переносит искушение. Блаженство этого не может видеть тот глаз, который не помазан небесной глазной мазью. Но он вынужден переносить искушения и не должен бунтовать против Бога, и не должен также терять своей чистоты. Блажен человек, который прошел через огонь, если этот огонь не пожрал его, как бабочку. Когда проходит испытание такой человек, он получает печать Божьего благоволения, венец жизни. Получается так, как будто Господь сказал: «Пусть живет, он взвешен на весах, но не найден слишком легким». Награда его — жизнь, а не просто существование, но святая блаженная жизнь, в которой осуществляется цель, которая имеется у Бога для каждого из нас. Уже ныне венчает более высокая форма духовной жизни и духовной радости тех людей, которые прошли через самое тяжелое, через худшие из худших искушения. Господь обещал тем венец жизни, которые любят Его. Только те устоят в час испытаний и в день искушений. Те же, кто падают в искушениях, вновь возвращаются в мир. Любишь ли ты своего Господа, сердце мое? Любишь ли ты поистине глубоко, неограниченно? Тогда любовь твоя устоит в испытании, потому что и большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Господи, пусть твоя любовь укрепляет мою до конца. Пятнадцатое сентября. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды. Исаия, глава 32, стих 2. Все мы знаем, кто был этим мужем. Кто же еще мог бы быть, как не второй человек, небесный Господь, муж скорбей, сын человеческий? Каким же прибежищем он был для своего народа? Он сам противостоит полной силе ветра и таким образом защищает всех тех, кто укрывается в нем. Только так мы можем избежать гнева Божьего, и только так нам следует избегать гнева человеческого, забот этой жизни и ужасов смерти. Для чего нам подвергать себя ветрам, если мы можем так легко и так уверенно укрыться в нашем Господе? Итак, сегодня еще обратимся к Нему и насладимся глубоким миром. Очень часто поднимается обычный ветер страданий, но во всей своей крепости, превращаясь последовательно в бурю, которая все разметает и разносит. Вещи, которые казались непоколебимыми и вечными, вдруг начинают колебаться под ударами ветров, и тогда гибнет все наше плотское упование. Наш же Господь Иисус, славный муж, является покровом, которого никогда не унесут ветры. Укрывшись в нем, мы увидим, как пройдет буря. Сами же мы будем покоиться в христианском мире. Итак, еще сегодня укроемся в этом убежище и под покровом нашего Спасителя будем петь хвалебные гимны. Драгоценнейший Христос, Ты наш покров во время бури. Шестнадцатое сентября. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Матфея, глава 10, стих 42. Вот это я могу сделать. Я могу оказать служителю Божьему милость. Господь знает, что я люблю всех их, и для меня честь омыть им ноги. Ради учителя их я люблю учеников его. Как же милостив Господь, если Он готов наградить столь незначительное дело, как чашу холодной воды? Я могу подать ее и в том случае, если даже я очень беден. Я могу делать это с великой радостью. Смотрите, вот нечто перед нами, что представляется нам столь незначительным, но что достойно у Господа столь великой награды. Он видит, когда самому меньшему из его слуг оказывают даже самое незначительное служение. Очевидно, для него важны не затраты на это дело, неизвестная искусность выполнения его, даже не величие наших действий, а та движущая причина, которая управляет этим делом. Все то, что мы совершаем для одного хотя бы из его слуг, из его учеников, Господь тщательно учитывает и щедро воздает нам за это служение. Он не награждает нас в соответствии со значимостью того, что мы делаем, а по богатству своей благодати. Я подаю чашу холодной воды, а он предлагает мне в ответ воду живую. Я предлагаю ее одному из его чад, а он обращается со мною, как с одним из них. Иисус оправдывает свою щедрость тем, что попускает мне проявлять его благодать. Он говорит, не потеряет награды своей. Семнадцатое сентября. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, стих 13. Этих деревьев человек не растит и не обрезывает. Пальмы и кедры — это деревья Божьи. Они зеленеют благодаря заботам о них Божиим. Точно так же обстоит дело и со святыми Божиими. Он сам заботится о них. Эти деревья всегда зеленеют, они прекрасны во все времена года. Верующие не бывают то освященными, то нечестивыми. Во всякую погоду они хранят красоту Господню. Эти деревья встречаются повсюду. Люди не могут не любоваться пейзажем, на фоне которого пальмы и пальмы, а также кедры, не обращая внимания на эти царственные деревья. Очень многих людей просто строго наблюдают за последователями Христовыми. Они также не в состоянии укрыться от этих очей, как и город, стоящий на вершине горы. Дитя Божие, верующий, цветет, как пальма, которая всеми своими силами устремляется ввысь, у которой прямой высокий ствол без единой ветви. Он подобен колонне, у которой прекрасная капитель. Он не разветвляется ни направо, ни налево, устремляя всю свою силу к небу и приближает свои плоды к небу, используя для этого все возможности. Господи, устрой меня по этому образцу. Кедр сопротивляется всем бурям и растет в непосредственной близости к вечным снегам. Сам Господь наполняет его соками, которые согревают его сердце и укрепляют его ветви. Господи, умоляю Тебя, помоги мне быть таким же. Аминь. Восемнадцатое сентября. Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Второзаконие, глава 33, стих 12. Подлинно нет большей безопасности, как жить в непосредственной близости от Бога. Господь силен найти защищенное место для тех, которых Он более всего любит. Господи, позволь мне всегда пребывать под тенью Твоей, у Твоего израненного бока. Господи, я хотел бы подойти к Тебе ближе и ближе. Если же мне удастся однажды подойти к Тебе достаточно близко, позволь мне остаться у Тебя. Какой же покров простирает Господь над избранными Своими? Их покрывает не просто прекрасная кровля или бомбозащитное убежище или ангельские крылья, а сам Господь. Ничто скверное не приключится с нами, если мы под такой защитой. Этот покров Господь дарует нам на весь день, каким бы продолжительным он ни был. Господи, позволь же мне ощутимо пребывать нынешний день под этим покровом любви, под этим шатром неограниченной силы. Утверждает ли третье предложение этого обетования, что Господь, находясь в храме Своем, хочет пребывать между холмами избранного Своего, или же что Он пребудет там, где человек носит свое бремя, или же что Он хочет сказать, что Сам предвечный понесет нас на раменах Своих? Во всяком случае, Господь хочет быть опорой и крепостью святых Своих. Господи, подавай мне всегда свою помощь, тогда руки мои никогда не утомятся. Девятнадцатое сентября. Господь Бог твой среди тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Софония, глава 3, стих 17. Какое это великое слово! Господь, господствующий в своем народе и во всем величии своей силы. Этого присутствия вполне достаточно для того, чтобы внушить человеку мир и надежду. Безграничные силы сокрыты в нашем Боге. Он пребывает в своей церкви, поэтому народ его может ликовать от радости. Он не только присутствует среди нас, но и совершает свое великое дело благодати в нас. Он силен спасти нас. Он всегда и спасает нас. Одно имя Иисуса, Спаситель, указывает на Его спасительное дело. Итак, не станем бояться опасностей, потому что у Него сила спасать нас. Но это еще не все. Он всегда тот же, Он любит нас. Он покоится в своей любви к нам. Он не перестанет любить нас. Любовь его доставляет нам радость. Он находит даже основание в тех душах, которые он любит, для того, чтобы веселиться, петь. Это действительно необычайно. Когда Бог завершил творение, он веселился. Он просто сказал: «Хорошо весьма». Когда же вопрос коснулся искупления, Святая Троица испытала такую радость, которую можно выразить только ликованием. Подумайте в изумлении об этом. Господь Иисус поет брачный гимн. Он поет этот гимн своей невесте. Она является его любовью, его радостью, его отрадой, его песнью. Господи Иисусе, научи нас своей неизмеримой любовью ответно любить Тебя и петь Тебе песнь своей жизнью. Двадцатое сентября. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. Псалом 119, стих 3. Да будет прославлена благодать Божия за это. У него народ, который он устроил и усмотрел себе от века. Однако те, что принадлежат к этому народу по природе, столь же своевольны, как и прочие строптивые сыны Адама. Когда же наступит день его силы, и благодать явит свое всемогущество, они проявят желание раскаяться и уверовать в Иисуса. Никто не приобщится к спасению вопреки своей воле, но Бог воздействует на волю человека таким образом, что он пожелает спасения. Какая же это дивная сила! Она не насилует воли, но тем не менее направляет ее. Бог не разрушает замка, а открывает его главным ключом, которым располагает. Тогда только мы готовы будем быть подлинно такими, как того хочет Господь, и делать то, что хочет Он, и страдать, как хочет Он. Если же мы однажды уклонимся от Него, Ему следует только приблизиться к нам, и мы тотчас же пойдем по велению Его. Пусть этот день будет для меня днем силы, в который я совершу благородное дело во славу Божию и во благо ближним. Господи, я спасен, но не следует ли мне надеяться, что это будет также и день Твоей силы? Я в Твоем распоряжении. Я желаю того, чтобы Ты употребил меня для святых целей. Господи, помоги мне воскликнуть: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Но даруй мне также силу, как Ты даровал мне желание. Thank you.